Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши разговоры о мифе с Юрием Михайловичем Романенко, доктором философских наук, профессором Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы прошли уже некоторый путь в нашем понимании мифа, обозначили его некоторые стороны, соотнесли его с логосом, соотнесли его с сказкой, с фантазией, с какими-то познавательными способностями человека. Я сегодня предлагаю нам начать с некоторого такого, ну, скажем так, сжатого резюме того, о чем мы говорили, для того, чтобы нам продолжить наш путь по мифу.
Да, спасибо, Артем. Ну, действительно, это наша уже четвертая передача, и перед этим на трех встречах мы в основном занимались как бы некой рекогносцировкой, то есть разведкой в область мифа, проблемы мифа, и основная задача тут стояла найти определение из литературы, из традиции. И, может быть, если вспомнить краткое содержание предыдущих серий, то можно обратить внимание на следующее. Одновременно это может быть какой-то такой промежуточный итог или мостик, да, от предыдущих разговоров. Обращает на себя внимание, проблема мифа рассматривается как бы в свете нескольких оппозиций или таких двойственных ситуаций. Прежде всего, как вы помните, мы говорили о некой такой синусоиде демифологизации и ремифологизации, то есть отрицательного отношения к мифу, положительного или разрушающего и созидающего. И действительно, такая двойственность, она случилась в истории не случайно. То есть, видно, миф — это такая сущность или субстанция, которая требует к себе именно такого двойного отношения. То есть собирать, разрушать. Ну, вот подобно тому, как такой мифологический образ, архетип мандалы, да, который представителями этой традиции создается, потом тут же безжалостно разрушается. И существует такой некий круговорот вещей в природе, то есть опять тот же самый переход от хаоса к космосу и обратно там и так далее. Следующей двоицей или оппозиционной такой структурой является миф и логос, о чем мы также говорили в предпоследней передаче и рассматривали вот этот механизм перехода от мифа к логосу, который описан в книге с таким же названием «Феохария Харлампича Кисидия. От мифа к логосу». И вот, как отмечают исследователи древнегреческого языка, антиковеды, в начале, видимо, обыденного словопотребления мифа и логоса они не различались, то есть им приписывали одни и те же значения, но потом произошла какая-то дифференциация. Эта близнечная пара, да, она как-то уже раздвоилась и разошлась, может быть, на достаточно большое расстояние. Но я не случайно здесь употребляю такую метафору близнечества, потому что в самой мифологии есть определенная категория мифов, которые так и называются, да, близнечные мифы. И вот я попытался как раз рассмотреть отношения между мифом и логосом как отношение внутри близнечной пары, причем пары однояйцовых близнецов, у которых одна генетика. Но как сама биология свидетельствует, несмотря на то, что у близнецов гены одни и те же, то есть один и тот же генотип, но в конкретной жизни при формировании фенотипа или конкретного проявления этих сущих, между ними потихоньку начинает проявляться именно различение. И вот мы здесь сталкиваемся с ситуацией как бы отношения категорий тождества и различия, да, между мифом и логосом. Поэтому, как в прошлый раз, я предложил рассматривать не только вектор перехода от мифа к логосу, но и обратно. И исследователи действительно сталкиваются здесь, с одной стороны, с ситуацией неразличенности, то есть тождественности, а с другой стороны, такой достаточно явной дифференциации. Следующая оппозиция, в свете которой рассматривается проблема мифа, это разведение внимания на древние архаические мифы и современные мифы. То есть одно время, допустим, в XIX веке все-таки считалось, что миф благополучно канул в лету, почил в бозе, и он уже не актуален. Но большинство исследователей в XX веке все-таки считают, что миф актуален, он постоянно воспроизводится, правда, уже, конечно, в новых исторических условиях, в новом витке исторической спирали. Указывают, допустим, что вот архаические древние мифы, они больше были посвящены сказаниям о космосе, о богах, а современные мифы, они более секуляризованные и говорят скорее не о космосе, а о социуме, о полисе, то есть о социально-политических каких-то процессах. То есть такой миф более антропоориентирован, или, как Ницше бы сказал, в современном мифе в большей степени человеческое, слишком человеческое. И вот это также нам надо учитывать при попытке понимания и определения мифа. И вот следующая пара категорий, которая представлена в определении или формуле мифа Лосева, это миф трактуется им как магическое имя, творящее чудеса. Это я уже в который раз повторяюсь, цитируя Лосева. Но слово «чудо» здесь можно, наверное, без утери смысла заменить на слово «образ», да. И вот я в своих работах и так трактую, интерпретирую лосевскую формулу мифа, что миф — это есть просто некий симбиоз, синтез имени и образа. Имя и образ — это две координаты, по которым определяется, опознается сущее именно в контексте мифа. Таким образом, на предыдущих встречах мы вот возвели некоторые строительные леса, параллельно внутри них возводя какое-то здание мифа, да. Но не исключено, что, воздвигнув это здание, мы его как мандалу потом, в конце концов, должны будем разрушить, деконструировать. Причем, может быть, даже это произойдет независимо от нас, и независимо от нас потом другими какими-то авторами или соавторами очередной миф будет воздвигнут. И вот здесь, по ходу этих размышлений, я бы хотел еще провести такое уточнение все-таки термина «чудо». В прошлый раз мы достаточно подробно говорили, ссылаясь на книгу «Чудо» Клайва Стейплза Льюиса. Но тут нужно все-таки еще пару тонких моментов обозначить и прокомментировать. Потому что у кого-то из слушателей, может быть, возникла такая мысли или представления, достаточно иллюзорное, что чудеса — это когда все приятно, удивительно и в кайф, да, прошу прощения за сленг такой. То есть чудеса представляются как то, что приносит человеку удовольствие. То есть чудо как бы от приятного. Но человеческая жизнь действительно включает в себя ощущения разных приятных моментов. Но и в эволюции человеческой, и в нынешней жизни, вообще говоря, мы сталкиваемся не только с приятным, но и с противным, так сказать, от противного. И биологически человек настроен на то, чтобы стремиться к получению удовольствия, может быть, даже максимально, может быть, даже сверх меры, и избегать страданий, неудовольствий. Так вот, на самом деле получается так, что чудо может быть не только приятное, приносящее нам удовольствие, но и неприятное. То есть бывают негативные и даже жуткие чудеса. И в мифах как раз вот эти неприятные чудеса тоже достаточно представлены, особенно в древних, да и в современных мифах. И можно вспомнить такие ужасные персонажи, как Медуза Горгона, циклоп Полифем, или Сирены, или Цирцея, которые сами по себе ведь чудесные, они удивляют, действительно, они удивляют своей именно вот этой жуткостью. Но лучше от них чем-то защититься, чем защищались уже позитивные мифологические герои, Тесей, Персей или Одиссей там, и так далее. То есть вот я хотел бы обратить на это внимание, и отсюда выводится такое следствие, на самом деле, существенное. Вот смотрите, что здесь получается. С одной стороны, мы уже упоминали Аристотеля и говорили, что по Аристотелю философия начинается с удивления, причем удивление культивируется древними людьми, древними греками именно при обращении к мифам, поскольку мифы являются некой сокровищницей див, диковинок, чудес. И по Аристотелю полезно воспринимать мифы, потому что провоцируется такая познавательная гносеологическая способность, как удивление. А с удивления, далее констатирует Аристотель, начинается философия. Это одна позиция. А из Ветхого Завета, из Библии известно вроде бы противоположный тезис или противоположная установка, что, цитирую, «начало мудрости – страх Господен». То есть здесь, в этом историческом контексте, начало мудрости, то есть философии, по сути, начинается с страха, причем страха, может быть, в такой максимально интенсивной или абсолютной форме, страха Божьего, страха Бога. И, тем не менее, это вот как бы инспирирует отношение к мудрости, даже любовь к мудрости, несмотря на то, что это, на самом деле, наверное, и страдательно, и неприятно, но тем не менее. И вот как таким образом соотносятся две вот этих позиции? Философия с удивления начинается, философия со страха. Так ведь в связи с тем, что я выше сказал, тут противоречия нет, поскольку страх — это и есть удивление, но удивление чем-то жутким, причем жутким уже в каком-то даже абсолютном смысле. Есть ведь мифы не только о богах, но и о демонах, бесах и так далее, и так далее. И вот эти мифические повествования, они постоянно сопровождают религию, священное писание. Хотя сами по себе вот эти мифы, может быть, это и не есть религия, мы все-таки разводим религию как отдельный феномен, миф как отдельный феномен, но как-то Флоренский по поводу соотношения религии и мифа высказал такую идею, что вот если религия есть некий столб и утверждение истины, то есть это такая устойчивая, строгая вертикаль, мост между нижним человеческим миром и божественным верхним небесным. И вот религия — это и есть строгая вертикаль связи вот этих двух миров. То миф по Флоренскому, он не обладает такой устойчивостью и такой вертикальной ориентированностью. Скорее всего, он такая стелящаяся горизонтальная структура. Но, тем не менее, вот как лианы или вьюнки какие-то, Флоренский здесь такой образ задает, миф как бы обвивает, как лиана или вьюнок, вот это древо, да, или столб религии, и может, тем не менее, благодаря вот поддержке религии, тоже достичь небес. Хотя сам по себе он без религии, миф, он горизонтален, что мы в дальнейшем можем увидеть, обращаясь к современным мифам, которые в большей степени действительно ориентированы не на религиозные сюжеты, не на космологические структуры, а, скорее всего, говорят о секуляризированной, десакрализированной жизни социума и полиса, то есть социально-политические современные мифы. Ну и в силу того, что таким образом чудо у нас тоже раздваивается на плюс и минус, на за и против, то нужно сделать поправку при определении мифа, особенно современных мифов. И вот в конкретной практике, а о практической стороне мифа, может быть, мы во второй части передачи поговорим, отношение к чуду таким образом или к образу, да, мистическому образу, проявляется в двух практических конструктивных отношениях. Это, во-первых, имиджмейкерство, так называемое, то есть создание образов, попытки сознательного человеческого творения мифов и образов, имиджмейкерство. И наоборот, имиджбрейкерство, вот даже такой термин профессионалы сочинили, то есть разрушение образа, причем тоже такое субъективное, и современная практика, она характеризуется именно этими вещами.
Даже если мы обратимся к Евангелию, то мы увидим, как сочетаются два вида чудес. Например, Иисус Христос кормит множество людей. Это чудо, оно скорее вдохновляет, да, оно такое, что называется, ну, доброе чудо, да. А когда описывается его явление, втором пришествии, это пугающее явление, да. То есть здесь мы видим сочетание, с одной стороны, такого мягкого присутствия и такого сильного присутствия, изменяющего вообще, в принципе, порядок вещей. Ну, и там мы сталкиваемся с каким-то таким действительным выходом из обыденности, выходом из привычного. И мне кажется, что миф действительно нас выводит из какого-то вот такого цикла повторений. Вот было у Мирчеляда работа «Миф о вечном возвращении». Вечное повторение того же самого. И вдруг из этого повторения, из этого возвращения что-то в нас вырывает, что-то нам показывает, что этими кругами наша жизнь не исчерпывается. Я вспоминал также, когда вы рассказывали о работе Рудольфа Отта «Священная», где он говорил о том, что явление чего-то потустороннего, поражающего, удивляющего, оно связано со страхом, связано с тем, что мы чувствуем себя беззащитными перед этим, перед явлением того, что Рудольф Отта называл нуминозным. И, в принципе, это рассуждение, о котором я сейчас говорю, оно приложимо как к архаичным мифам, так и к современным мифам. Я вспоминаю такие, знаете, примеры появления, ну, каких-то технических открытий, как они пугают людей. Когда, например, появился, не знаю, железные дороги, да, люди боялись этих поездов, они думали, что это какой-то демон движется по рельсам. И были примеры, когда, например, в кино показывали поезд, люди боялись и выбегали из кинотеатра. Это столкновение с чем-то доселе невиданным. Действительно, технический прогресс тоже явился своего рода таким чудом, своего рода новым мифом, сциентистским, техницистским. Получается, что миф как будто бы сложно уловить, как будто бы он приходит, когда его не ждешь, да, он приходит всегда неожиданно. Но, тем не менее, мы пытаемся его как-то зафиксировать, как-то соединить, как-то облечь его в логическую какую-то структуру. Мы говорили в прошлой программе и в позапрошлой тоже о соотношении мифа и логоса. Действительно, это такие две категории, которые друг друга взаимно предполагают и взаимно как-то соединяют.
Да, когда вы сказали такую фразу «миф нечаянно приходит», да, и мне вспомнилась песня такая, достаточно мифологическая, советская, да, кинематографическая. «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». И дальше по тексту. И вот тоже хорошие привели ассоциации, аллюзии из Евангелия. Ведь там не только позитивные, приятные чудеса, но и какие-то устрашающие, вот этот образ бесов в виде свиней, которые исчезают в пропасти, или фраза, что не мир я вам принес, но меч, не только миротворение, но и война, а война — это всегда ужасы, кровь, прочее, страдания и страсти. И вот действительно в мифе всегда происходит некое такое чередование или зацикленность этих приятных и неприятных моментов. Ну, собственно говоря, наша жизнь, она ведь и представляется, это мы по собственному опыту знаем, круговоротом удовольствий и страданий. И как раз исследователи древней мифологии отмечают, рассматривая там топологические, пространственные характеристики мифа или темпорально-временные и другие характеристики, что мифу присуща циклическая модель времени, то, что потом назвали, в частности, Ницше, мифом вечного возвращения или возвращения того же самого. И вот у одних этот миф вечного возвращения вызывает оторопь, непринятие, отвращение и идиосинкразию, а кому-то это в удовольствие. И вот если мы как раз попытаемся рассмотреть с точки зрения понятия времени, то есть темпоральную сторону мифа, то тут нужно как раз прежде всего указать на то, что существуют ведь две модели времени. Циклическая и однолинейная, однонаправленная модель необратимого времени. То есть если в мифе все обращается, и само время обращается, вращается в самом себе, то есть еще такое представление о таком креативном времени творения, которое имеет начало, имеет конец, чуть не возвращается на круги своя. И, скорее всего, второе время, необратимое, это время логоса как раз. Хотя тут тоже есть тонкости, опять же, возможное превращение мифа в логос и так далее. И вот мы таким образом в очередной раз натыкаемся на этот вопрос о переходе от мифа к логосу и обратно. Я бы отметил тут несколько таких тонких, нетривиальных моментов. Но если мы говорим о логосе, на основе которого создается логика, хоть формальная, хоть современная, символическая, математическая логика, то отец логики Аристотель, он ведь создал ее фундамент в виде соответствующих специальных законов логики. Это прежде всего закон тождества и закон исключенного третьего, или закон, обратная сторона этого закона, это закон запрета на противоречие. И вот неважно при этом, вот такая слишком формальная логика или содержательная логика здесь работает, логика остается логикой, если соблюдаются законы. Правда, когда появились уже не классические логики где-то во второй половине XIX века и особенно там в XX веке, то сами логики стали допускать уже как бы нарушение этих законов, и в частности вот воображаемой логики нашего русского логика Николая Васильева, там даже делается такое допущение, что третье допускается, а не исключается, но все равно какие-то жесткие ограничения должны быть, и поэтому вот как бы исключается четвертое тогда. То есть логос должен быть все-таки четким, строгим, да, с соблюдением вот этих своих собственных имманентных законов. А вот в мифе как раз нарушается и закон тождества, и закон исключенного третьего, там, может быть, и четвертое, и пятое, и десятое, и все превращается друг в друга, эти мифы оборотничества, мнения переходят друг в друга. И вот в этом, может быть, как раз и наблюдается кардинальное отличие между мифом и логосом. Можно это выразить различие в гносеологических понятиях. В частности, вот вспоминается здесь такой исходный гносеологический принцип, который ввел в древнегреческой философии Ксенофан, основоположник элейской онтологической школы, учитель Парменида, который, собственно говоря, создал онтологию. И вот Ксенофан изрек такую фразу: «Истину знает один Бог, истину или правду, у человека во всем лишь догадка или мнение бывает». То есть человек не знает. Человек именно мнит, и мнение человека, оно всегда двойственное. Опять же, положительное, отрицательное, приятное, неприятное, за и против, восторженное и ужасающее. И это именно гносеологическая теоретико-познавательная такая дифференция, различие. Так вот, к мифу это имеет непосредственное отношение. С моей точки зрения, миф он не знает. Логос — это все-таки ориентация на знания, причем знания основаны на вот этих логических и онтологических принципах тождества, исключенного третьего и так далее. А в мифе идет жизнь мнения. Но это как раз вот жизнь именно человекомерная, то есть человеческая слишком человеческая. И поэтому миф нерасторжим от человеческого существования на уровне даже и обыденной практики. Хотя, может быть, из этой практики могут вырываться такие аскеты-ученые или аскеты-религиозные подвижники. Но в повседневной жизни мы живем вот в этих мнениях. И, как отмечали и Гераклит, и Парменид, и Ксенофан, люди — это существа с двумя головами, то есть с двумя мнениями. У нас всегда на каждое событие, явление есть как минимум два мнения потенциально в запасе. Иногда выходит такое поощряющее мнение, а иногда, наоборот, отрицающее. И вот сами эти переходы от мнения к мнению происходят мгновенно, то есть превращение циклическое, взаимообращение происходит постоянно, перманентно и спонтанно. Это и создает, собственно говоря, ткань, из которого соткана жизнь мифа, можно даже эту ткань назвать покрывалом майи, еще один такой мифологический архетип. И сами эти переходы от мнения к мнению, а мнение по-гречески выражается словом «докса», и вот эти вращения мнений друг в друге, переходы от мнения к мнению в нарушение всяких законов логики, называются ничем иным, как парадоксом. То есть парадокс — это переход от мнения к мнению, и вот это вращение между ними, реверберация какая-то. Вот, поэтому, опять же, сложно при этом схватить логику мифа. Но вот тут как раз и работает диалектика, и поэтому не случайно Лосев избрал именно диалектику таким стратегическим методом в познании мифа.
Так как человек оказывается всегда перед ситуацией появления и исчезновения мифа, он в этом процессе принимает самое прямое и самое активное участие. Мы как-то говорили в одной из программ предыдущих о том, что миф предполагает наличие, скажем так, субъекта, который этот миф воспринимает или воспроизводит, или как-то оказывается к нему причастным, да, то есть субъекта или личности, или сознания. Тут уж какой мы термин употребим или какое понятие мы используем. Тем не менее, человек соучаствует мифу, то есть он участвует в мифе, и в какой-то степени он может их и порождать, то есть он может их создавать. Будь то откровение, когда он содействует, например, трансцендентному голосу, содействует, например, голосу Бога и создает какую-то мифологическую, может быть, мифологический текст или мифологическое событие или образ какой-то. А может его порождать из, можно сказать, из каких-то глубин собственной фантазии, из своего собственного субъекта. Этим характеризуются многие современные мифы. Я сейчас вспоминал, был такой роман в начале 90-х годов Виктора Олеговича Пелевина «Generation P», где он показывает, каким образом конструируется реальность для большого количества людей. Причем она конструируется действительно очень искусственным образом, там, через рекламные ролики, через какие-то там созданные специальные медиа-образы, да, через какие-то ситуации на улицах. И действительно люди по сюжету этого романа оказываются погружены в какую-то совершенно альтернативную реальность относительно той, которой жили те, кто этот миф создавал. Мне кажется, это такая большая проблема не только современности, может быть, и прошлых веков, но тем не менее о порождении мифа и о том, как можно порождать миф, мне кажется, нам стоит проговорить дальше.
Да, правильные вопросы здесь вы, Артем, поставили. Роль человека в мифотворчестве, авторство. Тему авторства мы тоже в прошлый раз затрагивали. И субъектность. Ну и кто же, давайте еще раз поднимем этот вопрос, кто является автором мифа? То ли сам миф себя творит, то ли какие-то сверхъестественные существа, там боги, ангелы или демоны. Насколько человек может быть автором или соавтором, одним из многих. Ну вот как раз я и хотел далее тут обратиться к такому специалисту по мифу, который оказал значительное влияние на эту тематику в 20 веке. Это французский философ-структуралист, постструктуралист Ролан Барт. Есть у него такая сборная работа мифологии, в частности, вот такая ключевая работа, которая так называется «Миф сегодня». Ролан Барт обращается к современным мифам и пытается их как-то оценить, охарактеризовать и в связке с древними мифами сами по себе. Тут можно отдельно еще отреферировать идеи Ролана Барта. Ну вот одна из таких резонансных его идей — это идея так называемой смерти автора, которая повлияла на постмодернистскую философию. С одной стороны, это негативно оценивается. Ну как же так, что, правда, говорили, там и человек умер, и история умерла, конец истории Фукуяма, и вот автор умер, а как же нам быть? Но в данном случае Ролан Барт обращает внимание на плюрализм авторства, что отдельный персонифицированный, персонализированный, с застолбленным как бы копирайтом автор не обладает правом даже на свое произведение, то есть на свою интерпретацию. Все могут, в принципе, подключаться в качестве соавторов, читателей. Но ведь это на самом деле и было присуще древним мифам. То есть тут можно перефразировать поговорку известную. Автор умер, да здравствует автор. Поскольку миф, он действительно творится коллективно и спонтанно. Он не привязан жестко к одному тому же лицу. Опять же, тут не работает закон тождества, не работает закон исключенного третьего. Да, да, нет, нет, а что третье, то от лукавого. Тут и лукавство какое-то допускается, но, опять же, наверное, в определенных допустимых пределах, если возможно. Кстати сказать, в Библии ведь то же самое. Кто автор библейских текстов? Библия ведь понимается как священное писание, как богооткровенный, боговдохновенный текст, который выражен самим Богом. То есть библейские слова и даже буквы, они принадлежат самому Богу. А где здесь роль человека? Но вот эти мысли или слова Бога передавались людям через пророков, вот в частности, через пророка Моисея. Но автор ли он Библии? Нет, вот ортодоксальное религиозное толкование говорит, что Священное Писание — это авторство Бога. Но через уста, через руки скриптора, писца или через звуковой аппарат именно человека, а как иначе Бог явится людям, только через человеческие какие-то способности. Но при этом этот переход Слова Божьего, то есть Логоса, через уста человека вносит какие-то естественные искажения. То есть вот известно житие Моисея, оно ведь об этом говорит, что сам Моисей был косноязыкий, то есть он пересказывал слова Бога в каком-то искаженном отношении, смысле, и поэтому к нему был приставлен еще дополнительный как бы субъект, его брат Аарон, который как раз переводил вот эти невнятные прорицания пророка, адаптированные для слуха обычных людей. То есть тут получается, что первым абсолютным автором Священного Писания Библии, а Библия — это книги, да, буквально переводится, является Господь Бог, Творец, затем Пророк, а потом толкователь или интерпретатор Аарон. Он уже третий по счету соавтор. А те, кто слушали, наверное, тоже входили в резонанс и, повторяя в себе, там, воспроизводили, да, вот это авторство. Потому что экзегетика — это есть, как Бибихин сказал, герменевтика, экзегетика — это вдыхание живого духа в мертвую букву, которым написано. Апостол Павел говорил, буква мертвит, дух животворит. И тут вот отдельно у нас раскрывается глубокая тема герменевтики мифа. Получается, что голос, логос Бога проходит через уста пророков, но все это еще потом ретранслируется, интерпретируется, истолковывается. И дальние отголоски проходят потом в дальнейшем и через эпос, и потом через литературу, и вплоть до современных там комиксов, кинематограф, литературы в стиле фэнтези. Вот вы упомянули такого интересного нашего современного автора Виктора Пелевина, который достаточно философски грамотен, подкован и работает вот именно с таким, да, имагинативным материалом, с мифами. И в какой-то степени Пелевин ведь является мифотворцем и достаточно таким коммерчески успешным. Есть спрос и предложения. Его можно ругать за какие-то вещи, может быть, там политические провокации. Но это современная мифология. Современная мифическая литература, так же, как и мы вот ссылались в прошлый раз там, на литературные труды того же Клайва Льюиса, который был и философом, и богословом, но ведь еще замечательнейшим писателем и детским писателем. Вот его «Хроники Нарнии» — это и сказки, и мифы одновременно, и для детей, и для взрослых. Так же, как и работа его друга, коллеги Толкина, какие возможные мифические миры они создали. И ряд других авторов. Так что вот тут мы живем на самом деле не в меньшей степени интенсивности мифологизаторства, чем древние, а может быть даже в большей. Причем вот эта современная мифологичность, она усилена уже какими-то техническими, технологическими средствами, но об этом можно позже сказать.
Действительно, я сейчас задумался о том, что порожденный человеком миф, он всегда вовлекает не только самого этого человека, но как бы действует социально во многом. Да? То есть вот рассказанная сказка в каком-то более архаичном смысле, она в первую очередь имела инициатическое значение. Да? То есть она выводила человека, подготавливала человека к введению в какую-то новую реальность. Например, миф о взрослении или сказки о переходе из одного там, статуса, жизненного статуса, в другой, когда там, мальчик мог стать воином, например. Или еще какие-то такие истории. Но и современные мифы, они даже сконструированные мифы, мифы литературные, они тоже человеку создают некоторую перспективу мышления, перспективу направления его жизни. То есть человек, который доверяет созданному художественному пространству, он и жизнь свою как-то ориентирует, исходя из тех ценностей, исходя из тех смыслов, которые вот этот созданный миф, эта созданная сказка для человека, скажем так, отображает. Если мы, например, обратимся к тому же Льюису, «Хроники Нарнии», оно это произведение, которое может вполне себе такие христианские ценности человеку передать, не напрямую не говоря о христианстве, да, то есть такие вот образы вроде бы вполне себе детские, да, там какой-то лев, какая-то колдунья, и вроде бы все это кажется с чем-то совершенно не связанным напрямую с тем мировоззрением, которое исповедовал Льюис, но тем не менее оно каким-то странным, чудесным образом человеку указывает эту перспективу.
Ну, хороший пример. Я надеюсь, мы не будем кощунствовать, если бы сказали, что «Хроники Нарнии» Льюиса — это его Евангелие именно для детей, да и для взрослых, так же, как и Евангелие там, от Воланда в «Мастере и Маргарите» Михаила Афанасьевича Булгакова. А как раз вот Булгаков, он тоже один из ярких мифотворцев, и подлинные писатели, они так или иначе выражают миф, да, некоторый миф. И тут просматривается даже у нас такая линия преемственности. Вот кто в нашей русской литературе эксплуатировал, так говоря, грубо, да, в кавычках, мифологию, но не будем выходить дальше, там, 19 века, но вот Николай Васильевич Гоголь, его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», и так далее, это на самом деле оригинальные мифы. Действительно, Вий — это оригинальный мифологический персонаж, хотя он и был создан на основе местных сказаний, мифов, которые Николай Васильевич у себя на родине воспринимал еще в детстве. Но это действительно оригинальный миф. И вот, вот эту линию мифотворчества гоголевского, кстати сказать, Гоголь тут это еще и от Пушкина воспринял, вот этот импульс мифотворения. Потом этот импульс передавался многим другим нашим отечественным писателям. Вот Булгаков один из них. Он продолжает вот эту линию Пушкина, Гоголя. Виктор Пелевин, опять же, кому-то нравится, кому-то не нравится, но это тоже автор, продолжающий это общее дело, уже, может быть, в несколько иных жанрах, откликаясь на злобу нашего дня, да, но там вот эта традиция действительно поддерживается. Но тема мифа и литературы — это тоже достаточно большая, глубокая тема. Я бы все-таки ее немножко сейчас оставил в стороне, а вот мы перешли по замыслу и наших предыдущих разговоров, и сегодняшнего плана перейти к практической стороне дела. Это имеет отношение как раз к человеческой деятельности, в отношении к мифу. В мифах человек кто? Субъект деятельности или объект, в том числе манипуляции. Вот с этими вещами надо разобраться, они тоже неоднозначны. То есть в данном случае мы ставим проблему праксиологии мифа, да, то есть праксиса, практики, практической стороны дела. И вот наиболее ярко сейчас в отношении современных мифов это проявляется в области политики. Политики, политологии, политтехнологии. И вот я бы привел здесь несколько таких примеров. В начале нынешнего века в Москве организовалась, к примеру, такая академия, которая занимается образовательной деятельностью, практическими какими-то именно делами, издательской деятельностью. Академия имиджологии. Имиджологии от слова имидж, образ, логия, то есть некая наука об образе. А выше мы говорили, что образ — это одна из координат самого мифа. И вот представители этой, можно сказать, фирмы, академии, они пытаются именно практически работать с имиджем так называемым, и на что люди только не идут, чтобы просто вот как бы продать и купить имидж, вот, к сожалению, до трагедии доходит, да, особенно те, кто неосторожно там селфи делают в неположенных местах. И вот в этой академии было издано несколько книг даже, можете найти, у них есть официальный сайт, и там посмотреть. Одна из проанонсированных книг, например, называется так «Имиджевые войны. Россия-Япония». Ну, выходили книги там об образах друга и врага, допустим, России и Германии, и так далее, и так далее. Тут военная тема затрагивается, тема информационных войн. И здесь в расчет берется все. От моды, костюма, спорта, искусства, кинематографа и прочее, и прочее. И вот как тоже Ролан Барт говорил, что мифом может стать все. Вот в этом смысле миф всеяден, то есть любая вещь может быть окружена шлейфом или аурой мифа, то есть восприниматься как чудо. Но здесь, в этом таком радикальном сильном утверждении, Барт даже не пионер, не первооткрыватель, говоря о том, что мифом может стать все. Потому что Лосев в диалектике мифа задолго, да, до Барта и других, говорил, что любая вещь чудесна, мифична, вся жизнь мифична. И миф — это и есть жизнь. Поэтому тут такая тотальная, конечно, мифизация представляется, но по-своему у Лосева, по-своему у Ролана Барта. Их отличие заключается в том, что все-таки Лосев онтологизировал и диалектизировал миф, а Барт подходил к мифу с точки зрения структурализма, семиотики, современных, опять же, политтехнологий, поскольку Ролан Барт анализировал современный миф, присущий, во-первых, потребительскому обществу, обществу массового потребления, которое основывается на научно-техническом прогрессе, индустриальном и постиндустриальном обществе. Плюс эти современные мифы основаны и существуют в так называемую информационную эпоху, когда возникли особые способы распространения информации, включая в том числе и современный интернет, компьютерные, цифровые технологии и так далее, и так далее. Хотя Барт умер, по-моему, в 80-м году, поэтому еще пока не дождался вот этой вакханалии интернета. Но он предвосхищал многие и наблюдения, и принципы, разработанные Роланом Барта, они описывают достаточно адекватно. Но, тем не менее, вот структуралистская методология в анализе мифа, она в большей степени такая субъективно-идеалистическая, да, и поэтому не учитывает всех, особенно онтологических аспектов мифа. Но, тем не менее, с бартовской точки зрения, миф является просто способом манипуляции массового сознания. И вообще, с одной стороны, все-таки Барт как бы двусмысленно представляет миф. С одной стороны, он демифологизатор, да, поскольку он критикует буржуазное общество, да, именно за манипуляцию массовым сознанием, вот потребители, юзеры, которых скармливают товарами, рекламой, разводят и так далее, и так далее. Здесь он критически, то есть демифологизаторски относится к мифам. А с другой стороны, он вполне ремифологизатор, но уже, может быть, даже с такой неософистической, цинической, кинической точки зрения, да. Но деваться некуда. Раз живем в этом обществе, ну, с волками жить, по-волчьи выть. Поэтому вот миф так и существует. Он является средством или инструментом манипуляции массового сознания в буржуазном обществе потребления. И поскольку это капиталистическое общество основано на такой конкуренции, то война уже начинается именно здесь. Конкуренция производителей, товаров, а потом это сказывается и на появлении войн уже не только в информационном, да, имиджевом плане, но и горячих войн, войны за ресурсы, войны за источники энергии и так далее, и так далее. Тут политика является продолжением экономики, как если перефразировать известную поговорку. И вот это как бы раскрывает некоторый горизонт, в котором как раз и проявляется практическая сторона мифа. С одной стороны, мы говорили, что миф все-таки это есть некий сценарий, да, вот ритуал, культ — это инсценировка или практическая реализация. Но, в принципе, так и есть. И вот еще один пример приведу. Даже такой возник такой термин, может быть, даже официально где-то в начале нулевых годов, в каком-то смысле, может быть, даже здесь специалисты по мифу в России этот термин ввели, но он сейчас уже распространен. Этот термин звучит как мифодизайн. Давайте разберем немного концептуально этот термин. Мифодизайн. Уже выходят книги по мифодизайну. Может, я не буду сейчас и имена называть. Можно это нагуглить. Там типа «Основы мифодизайна» и так далее. Так вот, что это за новинка такая? Да, мифодизайн. Но с мифом вроде бы понятно. То есть понятно, что с мифом ничего не понятно, да? Но, тем не менее, мы уже много об этом говорим и много написано. А вот дизайн — это относительная новизна. Но дизайн, опять же, что это такое? Это рисунок, проект, оформление. Началось все там с промышленного дизайна. Сейчас уже это и на антропологию, и на социологию распространяется. То есть мифодизайн — это некое конструирование, причем субъективное конструирование мифов. Вот тут сразу возникает вопрос, чем занимаются мифодизайнеры? Ведь раньше мы же говорили, что древние мифы, они творились спонтанно. Не люди творили мифы, а сами мифические персонажи являются авторами самих себя. А тут получается, что люди дерзнули взять на себя функцию именно мифотворчества уже в таком антропоцентрическом, субъектоцентрическом смысле. Насколько это возможно? Но в этом смысле я все-таки скептичен. Я считаю, что миф, он должен быть спонтанным. Если кто-то пытается так искусственно, опять же, неестественно, то есть миф, он естественно саморазвивается, это некая естественно самоорганизующаяся система, если говорить в терминах синергетики. И миф в этом плане независим от человека. А здесь мифодизайнеры и теоретики мифодизайна хотят вот собственными усилиями, ну, если не религию создать, то, во всяком случае, мифологию. Хотя и в религии тоже можно говорить о некоем религио-дизайне, да? То есть вот всякие там саентологи и так далее. Сколько религий сейчас создается? Не только мифы творятся, но и религии, секты всякие, там эзотерические системы. Один даже представитель в этой области такой афоризм высказал, говорит: хочешь быстро заработать $1 000 000, придумай новую религию. Сразу пойдут адепты. А вот есть, в общем, такие активисты, которые и религии создают новые, и мифы. Ну и поскольку надо как-то эстетически это оформить, вот придумали слово мифодизайн. Причем есть даже сейчас обсуждение в благосфере, на Ютубе, в интернете. Можете нагуглить или в поисковик даже Ютуба вбить. Достаточно интересно, хотя и провокационное обсуждение этого сюжета. Особенно это остро актуально, конечно, в нашей нынешней ситуации каких-то геополитических кризисов, даже геополитических тектонических сдвигов и разломов, горячих точек, военных ситуациях, которые непосредственно ведутся и на материальном уровне, но и в информационном пространстве. И вот там мифодизайн становится неким инструментом ведения информационных войн. То есть мифодизайнеры, с одной стороны, занимаются имиджмейкерством, то есть облагораживают, украшают свою позицию, свой лагерь, тут же выступают имиджбрейкерами, то есть разрушителями образа врага. Этот старый миф, старая мифологическая структура свой-чужой, друг-враг, она здесь также активно работает. И вот авторам этих мифодизайнов мнится, что они способны субъективно как-то росчерком пера, да, или вот такой гениальной фантастической выдумкой двигать массами, манипулируются. Это даже не скрывается, что да, это конкретная манипуляция, и не стесняются. Ну, раз массы ловятся на это, значит, такова судьба, как поэт наш сказал, бич, да, бич Божий двигает массами. Или Маркс, как говорил, да, что идея ведь тоже обладает и эвристической, и такой революционной силой, и идеи двигают массами, да, и идея как бы обречена на то, чтобы быть воплощенной в материи, вот, раствориться в массе самой материи. Вот такова нынешняя ситуация в отношении к политическим мифам. Тут что настораживает или заставляет, может быть, критически к этому отнестись? Вот, как я выше сказал, это все-таки чрезмерный активизм или самонадеянность вот этих творцов мифодизайна или имиджелогии и так далее. То есть тут все сводится к таким искусственным техникам. Собственно, к технике. Искусство — это и есть техника, техне, да. Технологиям они разрабатываются активно и доводятся до совершенства. Но, на мой взгляд, тут как раз упускается, может быть, гуманный, человекомерный, да, такой аспект мифа. То есть во благо самому человеку. То есть ситуация напоминает как бы образ некого джина, выпущенного из бутылки. Ну, выпустили, открыли бутылку, а вы уверены, что сможете обратно его загнать? Или создали голема, окей, сможете ли его остановить, и вот эту безудержную мощь, которой вы дали свободу? Вот что-то происходит и с мифами таким образом. Ведь, кстати сказать, джин из бутылки или голем из реторты, там какой-нибудь Равина, алхимика, это тоже рабочие такие распространенные образы в современном мифосознании. И они так или иначе действительно работают.
Да, в этом смысле, конечно, есть разные пугающие образы. Образ, который сегодня очень активно обсуждается, образ искусственного интеллекта, да, о котором много кто говорит, и который как образ для многих остается загадкой. Потому что, ну, что вот мы говорим, когда мы употребляем термин искусственный интеллект, что у человека возникает в голове? Возникает некое что? Сознание или какое-то существо, которое может думать, которое может нам рассказать о мире и вообще об окружающей действительности больше, чем мы знаем, а вдруг оно будет за нас что-то решать. То есть это такой в какой-то степени образ монстра, да, страшный, довольно-таки пугающий образ, который может влиять на нас, на нашу жизнь, а может быть, изменить нас. Я вспоминаю, опять же, кинематографические примеры вроде фильмов о «Терминаторе», да, в 90-х годах, которые выходили, где искусственный интеллект вышел из-под контроля, вот он начал осуществлять свою деятельность отдельно от человека. Понятное дело, что эти образы тоже, с одной стороны, конструируются человеком, но с другой стороны, они же являются человеку не только, скажем так, из его, ну, какой-то такой обыденной фантазии. Они появляются как-то неожиданно для каждого человека.
Пример с искусственным интеллектом, он самый, пожалуй, новый. Это вот самые жареные, так сказать, новинки. Это темы, связанные с искусственным интеллектом. Ну а поскольку миф, он всегда занимается персонификацией, олицетворением, то и сам искусственный интеллект, несмотря на то, что это просто некие программы, чистые алгоритмы, вот обрастает какими-то образами. Я бы сейчас хотел еще сопоставить миф еще с одним понятием, который в чем-то сейчас замещает в современном дискурсе, замещает понятие мифа. Я имею в виду слово «нарратив». Кстати сказать, вот только что упомянул дискурс. Нарратив и дискурс. Как они относятся с мифом, да, или к мифу. Но, опять же, тут начинается такая разноголосица и черезполосица из тех определений, даже, опять же, в той же Википедии, через тот же Гугл. Вот нагугливаешь, читаешь статьи в Википедии. И вот определение мифа, бренда, там, брендинга, мифодизайна, нарратива, дискурса. Об одном и том же говорят. А как нам быть? Но тоже достаточно спокойно реагировать. Такое тоже бывает. Есть скрытые синонимы, омонимы, да, антонимы. Пусть так и будет. И по сути дела, ведь действительно, мы уже говорили, что миф в переводе с греческого означает сказание, предание, так же, как и логос, между прочим. Но нарратив уже с латинского переводится точно так же. Сказание, предание, повествование, рассказ. Латинского глагола «narrare» — «рассказывать». И это присутствует в английской, в английском языке, во французском, в Европе, да и в Америке распространилось. Да? Сейчас уже больше говорят не о теории мифа, а о теории нарратива, но по сути дела воспроизводят те наработки, которые были разработанные предыдущими специалистами по мифу. Начиная с Шеллинга, а то еще и раньше, то есть представителями континентальной философии, того же Кассера, его философия символических форм, один том посвящен мифу, или целая плеяда была европейских континентальных философов, Мирча Илиада, истинный метод Гадамера, где тоже что-то написано о мифе с герменевтической точки зрения. Но есть еще вот аналитическая традиция, да, англоязычная. Вот они и о мифе, конечно, пишут, но не так, как континентальные философы. И в большей степени там сейчас более модный, более актуальный термин «нарратив». Так же, как в свою очередь, между прочим, слово «миф», может быть, частично вот, по содержанию, было заменено словом «дискурс». А что такое «дискурс»? Опять же, разнообразное применение и использование этого слова «дискурс», или по-французски даже с ударением на последнем слоге, да, «дискурс». Ведь буквально что такое дискурс? Дис — это отрицательный префикс, и курс — это движение. И вот дискурс буквально означает метание из стороны в сторону. Такая некая суета. В более строгом определении дискурс понимается как просто осмысленная речь. Но ведь это то же самое, что и логос, что и мифос, и что нарратив. Но нарратив, допустим, также привязывается к понятию истории, и вот здесь имеется в виду, что вот идет история, она развивается, там какие-то события, происходят явления, действующие лица, активные, пассивные, но история может быть какой угодно, и мы на самом деле не знаем, что это такое. История — это какая-то вещь в себе. А вот нарратив — это и есть, собственно, не сама история, а рассказ об истории. Причем это такой рассказ, который как бы извне вроде бы осуществляется, но ведь рассказывают представители самой истории, то есть встроенные участники истории, одновременно рассказчики и познаватели истории. Поэтому нарратив как бы он и извне истории, и на самом деле внутри нее, так или иначе формирует. Может быть, даже нарратив формирует процесс истории, подобно тому, как работает мифодизайн. Только дизайн — это украшение истории или исторических событий. Мифодизайн прошлого, искусства, когда приукрашивают свою историю, или мифодизайн будущего, когда приукрашивают чаемый образ будущего общества, там, потребления, коммунистического общества или капиталистического, неважно, теистического или атеистического. И вот, значит, таким образом нарратив является неким образом формированием истории, так же, как и миф понимался всегда как нечто, что разрабатывает традицию, да, или формирует традицию. И вот так же, как и мы видели в истории войну мнений, войну мифов, в данном случае сейчас говорят и о войне нарративов. Даже вот в нашей ближайшей исторической ситуации, да, в которой мы присутствуем, политтехнологи, публицисты на разных ток-шоу говорят, что мы должны продвинуть наш нарратив, разоблачить и опорочить нарратив наших врагов. Ну вот война таким образом продолжается. Гераклитовская война, полемос, да, который отец всему.
Я могу только сказать о том, что действительно нарратив, как такой термин, уже плотно даже въелся, как мне кажется, в гуманитарные знания, да, то есть говорят даже о нарративном повороте философии, что вот он произошел, что это действительно такое важное явление. Я бы хотел еще сказать, что при том таком засиле нарратива все-таки мне представляется, что, и исходя из вашей речи, что нарратив не может закрыть собой мифа, и больше того, он не может его исчерпать. Все-таки нарратив, по крайней мере, в том контексте, в котором он сегодня употребляется, это контекст очень такой имманентный, очень связанный с какими-то такими конкретными, что называется, земными, в кавычках, да, социальными, политическими процессами, а миф, он как будто бы заглядывает куда-то вдальше, куда-то за пределы, может быть, чего-то такого привычного нам и обыденного, и мне кажется, что миф более глубокая, более онтологическая категория, чем нарратив. Но это, по крайней мере, мое представление такое предварительное. Может быть, здесь нужно много исследований, много диспутов пройти. А, тем не менее, даже если мы говорим о том, что произошел нарративный поворот, и что нарративы нас окружают, мы должны понимать, что нас окружают и мифы, и, может быть, даже мифы в первую очередь.
Ну, я соглашусь с вами, Артем, да, как говорят оценщики, да, в истории философии, да, нарративный поворот. Еще раньше заговорили в истории философии 20 века о лингвистическом повороте, каких только поворотов не было. Кстати, Хайдеггер реанимировал онтологию и совершил в 20 веке онтологический поворот, а поворот — это революция, переворот. Вот, то есть возвращение к истокам. Соглашусь также с вашей оценкой, что скорее все-таки нарратив — это вот имманентная тема, да, такая, то есть нарратив — это нечто имманентно возможностям человеческого творчества. А вот миф, скорее, он онтологически ориентирован на трансценденцию, на сакральное, опять же, которое утрачено в современном секулярном обществе. Поэтому нужно разбираться, нужно вот понятийно, концептуально разбираться с соотношением мифа как трансцендентного, да, нарратива или дискурса, или мифодизайна как чего-то имманентного, искусственного, а миф все-таки естественен. Вот Лосев, снова вспомним Алексея Федоровича, Лосев определял миф как саму жизнь, то есть как некий естественный процесс. А вот современные мифотворения, да, или попытки, они все-таки осуществляют некий переход от естественного к искусственному. Если вот традиционный миф — это соотношение, корреляция естественного и сверхъестественного, то все вот эти нарративы, они больше аналитичны, или дискурсы, и работают в отношении понятий естественного и искусственного. Хотя и миф тоже описывает технику, искусство, потому что техника — это тоже феномен бытия, как Хайдеггер определял, и техника имеет онтологическое значение, хотя, вот, может быть, техника и уводит человека от бытия. Поэтому тут мы выходим на достаточно такую сложную и болезненную, может быть, тему, футурологическую, миф о будущем, не только о прошлом, вот прошлое миф или современные актуальные мифы, или мифы о будущем. Сейчас даже актуально. Много конференций было проведено, проводятся по образу будущего. Футурологические сюжеты как-то по отдельному с пристальным вниманием рассматриваться. Мифов о будущем, да? Если мифы о прошлом — это наша память или мифы из прошлого, есть актуальная, здесь и сейчас актуальная, сиюминутные мифы современности или модерна, или постмодерна, то мифы о будущем, образы будущего — это еще одна такая интересная тема. Это имеет отношение в том числе и к эсхатологии, к научной прогностике, футурологии политической. Но и там тоже миф как-то работает, поскольку человеческое воображение, оно работает в две или три стороны. В прошлое — это образы памяти, в будущее — это образы предвосхищения. Ну и вот непосредственно актуальность сегодняшнего события. И вот здесь уже ряд других проблем намечается, но, надеюсь, мы попытаемся рассмотреть это в будущем.
Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Время нашей программы подходит к концу. Мы еще не поговорили о соотношении художественной литературы и мифа, да, о художественном образе, что, собственно, напрямую вытекает из того разговора, на котором мы сейчас остановились. Да, то есть мы, так сказать, перейдем к художественным образам. Ну и, наверное, поговорим еще об отдельных подходах к мифу, теоретических подходах к мифу и теоретических проблемах современных исследований в области теории мифа. Я благодарю вас, Юрий Михайлович, что вы пришли к нам в студию. И напоминаю, что мы говорили о философии мифа с Юрием Михайловичем Романенко, доктором философских наук, профессором Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Спасибо.
Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго.
Всем всего доброго.